качество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день всем, друзья. Сегодня мы начнем передачу с того, что представим всех, кто есть в студии. С вами ведущая Мария Романова.
И Анна Широчинская.
И наш гость, писатель и драматург Ольга Клюкина. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
И вот Ольга Клюкина, она и писатель, и драматург, и журналист. И вот как-то раз была она совсем молодой девушкой, лет 18, и она вдруг поняла, что не может жить без театра и должна стать актрисой. Но не просто она должна стать какой-то актрисой, а обязательно актрисой в труппе Доната Сабониониса в «Поневежесе».
Почему именно в «Поневежесе»?
Потому что я прочитала в журнале «Театр» прекрасную статью, где главный режиссер «Поневежеского театра» Йозес Мильтинис написал о театре так, как думала в точности, как я. И я поняла, что все. И, конечно, это уже мифология, что актриса. Я хотела быть режиссером. Желательно главным режиссером.
И для начала не так актрисой даже поиграть не хотелось?
Нет, но для начала помощником Мильтиниса. Вот что я хотела. И поэтому я жила в таком местечке, поселок Приволжский, Саратовской области.
Расстояние-то огромное.
Расстояние-то очень большое, но виз тогда не было. И поэтому я просто села на поезд, сумела родителю говорить, что мне нужно в Москву, приехала в Москву, потом села на поезд, который идет в Вильнюс, приехала в Вильнюс, а потом приехала в город Поневежес, узнала, что театр уехал на гастроли в какой-то маленький...
Но это вас не остановило.
Томский городок, название которого я даже не могла выговорить, написала на бумажке, и поэтому я отправилась в этот маленький литовский городок, потому что я должна была быть режиссером именно Поневежеского театра драмы.
Просто с ума сойти, кто у нас сегодня в гостях?
Это страшная история моей юности, но уж раз
да,
Аня
но раз
начала.
Начали, да. Да. Но, тем не менее, все-таки с театром Ольга встретилась. То есть, чем закончилась эта история, мы специально, как во всех фильмах, расскажем в конце, это будет такая интрига. А все-таки с театром Ольга встретилась, и ближе всего она встретилась с театром в ноябре 2016 года, потому что тогда в Калужском ТЮЗе состоялась премьера ее пьесы. Пьесы совершенно удивительной и невероятной, потому что Ольга замахнулась на классику, замахнулась на Чехова, но не просто решила написать пьесу по Чехову, она решила реабилитировать Беликова, человека в футляре. То есть страннейшая, кажется, вещь.
Ну вот мне здесь сразу хочется задать вопрос. Я прочитала пьесу, перечитала Чехова, и мне кажется, что слово «реабилитация» здесь не совсем подходит. Мне кажется, вы просто расширили этот образ, как бы его...
может
по-своему быть, немножечко как-то
да,
трансформировали.
Может быть и так, но если говорить все-таки о таком стандартном понимании Беликова, то, может быть, и подходит. Потому что, вот я не знаю, у меня, когда я училась в школе, по моим школьным воспоминаниям, речь как бы вот шла о таком очень неприятном человеке, ну, крайне неприятном, вот хуже не придумать.
А вы, наверное, еще фильм по детству помните,
я
вот этот 1939 года.
Да, я помню
он
фильм, я
там
помню какие-то цитаты, я помню картинки. И это такой маленький скрюченный старикашка, совершенно такой вот, который всего боится, такой зажатый. И, ну, все-таки реабилитация. Все-таки мне захотелось показать, что это не так.
Но мне кажется, что ведь у Чехова он такой и есть, но просто он — это символ жизни. Той жизни, против которой, как бы, ну, не против которой, как бы, которая, ну, выражает суть этого образа, скажем. Жизнь, против которой написан этот рассказ, ну, против в кавычках, да. Жизни, наполненной какой-то ненужной суетой, какой-то пустотой. Он такого и показал Беликова, вот, дал этот образ и сказал, что, как в конце там говорит герой Иван Иванович, что, а разве наша жизнь, это не есть жизнь в футляре, да, вот. Мне кажется, в этом смысл рассказа, нет?
Ну, мне кажется, это рассказ вообще Чехов, конечно, так многозначен,
ну,
что
понятно,
можно,
понятно,
тут,
да,
можно очень много
можно,
смыслов
да,
находить и в этом рассказе, и в других. Ну, я, может быть, скажу немножко о том, как вот я стала читать рассказ, и как у меня стало разрушаться вот это клише, которое у меня было в детстве, в юности, да и потом все время, да. То есть я стала как бы, вот Беликов, преподаватель греческого языка и латыни, то есть человек, имеющий, ну, прекрасное образование, не глупый, да, То есть уже здорово. Старичок? Да нет, не старичок. У Чехова написано «за 40». А по нашим представлениям, так просто молодой человек. Молодой человек.
Ну, тогда-то это считалось уже старичок. В 50 многие умирали от болезни. Там,
ну, тоже не совсем. Были долгожители, разные, да? Конечно. Mm-hmm. Нет, все-таки не старичок. И тогда конец 19 века, нет. Ну, болезненный, такой подверженный простудам, все время кутается. Ну, сейчас много таких людей. Вот в Москве идешь, все кутаются.
Кругом
все...
человека.
И ипохондриков много, это само собой. Конечно. Особенно среди мужчин.
Да, потом все в городе Беликова боялись вот эта установка, угу. что он всех страшно.
Угу. Вот а вот это очень странный момент, потому да. что сначала вроде как первое такое впечатление, что
он
ну как, почему,
да.
почему можно его бояться, когда он вроде вот такой чудной, то есть к ним, его можно не любить, его можно, к нему как угодно можно относиться, но почему бояться?
Так он да. же всех контролировал, критиковал, что только одна его сторона, что
вот
он чудной.
Ну вот именно, и вот интересно,
он
боялись.
Особо-то не критиковал даже. А то есть он все время говорил, как бы чего не вышло, он только предлагал, так сказать,
другой вариант. А вот посмотрим, как у Чехова.
А чего почему же... его боялись, я поняла только потом.
Да, чего да? же боялись?
Да.
Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. Духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Духовенство стеснялось. То есть это ходячая совесть какая-то, да? Что его как-то боялись не в том смысле, боялись, как жандарма боялись, а боялись как человека, который выявлял что-то нехорошее, да? Ну как это в картах играть?
Он стал воплощением их страхов.
Вы на него по-доброму так смотрите, я уже чувствую.
Совесть такая.
А мне вот он показался таким, ну, занудным, действительно, человеком, который вот все пытается подогнать, вот действительно, как бы чего не вышло, чтобы все было правильно. Он же приходил к соседям, садился и сидел молча, вот давил на психику, что называется.
Вы знаете, вот когда была премьера спектакля, подошла одна учительница и говорит: «Надо же, я ведь вот тоже так все время детям говорю». Вот как бы чего не вышло. И все время вот их контролирую. И все время... И они тоже... Вот я чувствую, что они меня порой и недолюбливают за это. Но я вижу, что она действительно это делает из добрых побуждений. Да? Она хочет их как-то воспитать. Uh-huh. Она хочет в них что-то изменить. А как она действует? Может быть, она тоже им давит на психику. Может, она сидит. Может, она смотрит таким взглядом, от которого их там думают, ух, какая... Корга. Вот
ну,
смотрит.
Понятно, важно, то есть не то, что ты хочешь хорошего, еще как ты это делаешь, да? То есть как ты это...
Конечно.
Да, а
конечно,
я больше...
Он этого, конечно, не умел. То есть, конечно, это не какой-то прекрасный идеальный герой. Он очень хотел, но не умел.
И переживал.
И очень переживал. И ведь даже его смерть, это удивительно, как вот этот человек лег под одеяло и умер. Вы знаете, это заставляет о многом задуматься, да?
А хотите, я брошу еще одну монетку в копилку Беликова, то есть положительную монетку. Я поговорила с очень хорошим психологом, с Галиной Михайловной Ченцовой. Хотела записать ее, но ручки мне не золотые, поэтому запись не получилась.
Поэтому в пересказе давайте.
И поэтому я коротко в пересказе расскажу. А что скажет психолог об образе, о Беликове, да, как о человеке? Что, прежде всего, она тут же заметила и сказала мне, что это человек достаточно травмированный уже с раннего детства. То есть, видимо, если он вырос в семье, то у него была контролирующая, карающая мать. Либо его травмировало какое-то учреждение, или вдруг в детском доме каким-то образом он был, или какие-то жесткие воспитатели там, в школе, в гимназии у него были. Но это был ребенок, который с раннего возраста почувствовал, что насколько опасна инициатива. И не только насколько опасна инициатива, но что вообще даже физически двигаться, проявлять какую-то активность – это опасно. То есть, как и сейчас мы часто видим, ребенок бегает, что-то шумит, мама ему кричит: «Перестань, перестань, у меня от тебя болит голова». И у ребенка укладывается, что шум, инициатива, все непонятное, все новое – он же запреты любил, а разрешение не любил, потому что запрет – это сидеть, и запрет понятно, что такое. А если тебе разрешают что-то сделать, ты должен придумать, ты должен проявить активность, ты должен проявить творческое начало, и там есть 10 способов это сделать. И вот у нас есть такое комментарий.
Сейчас мы должны только на секундочку прерваться, и через минутку мы продолжим. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Ольга Клюкина, писатель и драматург, и мы говорим о пьесе по чеховскому рассказу «Человек в футляре».
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы продолжаем нашу беседу в студии Мария Романова, Анна Широчинская и писатель и драматург Ольга Клюкина. И поводом для нашей встречи стала постановка в Калужском ТЮЗе спектакля по пьесе Ольги «Беликов. Реабилитация». Режиссер Михаил Визгов. И вот, как мы уже поняли, это новый авторский взгляд на чеховский персонаж.
Но было два даже авторских взгляда. Пьеса в двух вариантах существует, да, Валь? Да, расскажите, да. Что это за загадка такая?
Ну, загадка такая, что сначала была написана пьеса, она опубликована в калужском альманахе «Синие мосты». Она так и называлась, пьеса «Беликов. Реабилитация». А вторая пьеса уже создавалась непосредственно с главным режиссером Калужского ТЮЗа Михаилом Алексеевичем Визговым, потому что в целом ему концепция понравилась, показалась такой правильной, интересной, но что-то ему захотелось дополнить, ну, как обычно, он лучше знает свою труппу, и поэтому вторая пьеса уже рождалась в таком процессе, может быть, несколько месяцев работы, что-то убиралось, дополнялось и так далее. Поэтому вот таким образом появилось два варианта. Но я хотела вернуться все-таки к психологу, которого Аня...
Давайте вернемся
которого,
к психологу.
Аня процитировала. Вот эта мысль о том, что да, вот Беликов с детства, может быть, боялся каких-то запретов, да, угу. Так это еще больше говорит о нем, а его,
да.
То есть каждый раз он
да.
преодолевал себя, ведь да. он все
и
время
это
идет,
была монетка,
конечно,
в вашу копилочку,
то есть он все время, пытается это да, преодолеть. Угу. Он все время, как говорят сейчас, нарывается, он все время пытается кого-то учить, он все время, да. Он такой неудобный человек, а ему это трудно. Это большая разница, да? Как мне кажется.
А как вы думаете, вот сам Чехов к нему как относится?
Мне кажется, Чехов относится к нему...
Хуже, чем Клюкина.
Нет, я так не думаю. Я думаю, что Чехов относится к нему с огромным интересом и таким глубоким сочувствием. Ведь эта пьеса написана как... Пьеса, говорю, извините, пожалуйста.
Рассказ.
Рассказ написан как первая часть маленькой трилогии, так называемой, да? Беликов, дальше идет Крыжовник и о любви. То есть это... Дальше Чехов хотел, как судя по письмам, продолжить. То есть его интересовал не человек в футляре, а футлярная жизнь.
Вот,
он это
вот
в письмах
это,
писал.
Да,
его интересовало, что жизнь футлярна. И люди, которые попадают в условия вот этой футлярной жизни, они как-то деформируются, да? Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Это такое вот исследование. И, конечно, он не такой неположительный герой, не прекрасный герой, а герой, вызывающий все-таки сочувствие. Да? И Иван Иванович тоже, да, вот выслушал эту историю, а у него своя история брата, да, вот, который вдруг вот тоже был один человек, а стал совсем другим. Угу. И вот в пьесе мы даже берем маленький вот отрывочек из «Крыжовника», что про этот, да, звоночек, что как важно, чтобы возле, под ухом, над ухом каждого человека звенел этот колокольчик, да, угу. Напоминал, что чтобы человек не был равнодушен, чтобы он обращал внимание на других, чтобы он видел, вот, да, потому что очень легко человека, ну, просто загнобить, да, вот как в данном случае с Беликовым.
Ну, дело в том, что у каждого из нас с детства есть травмы, идут травмы. Здесь уже ничего не сделаешь, и лучшие родители, самые лучшие родители все равно детей травмируют. Но в данном случае, когда мы говорим о Беликове, да, то есть о Беликове, каким его написал Чехов, то есть это человек, который со своей травмой, он неплохой внутри, да, но он со своей травмой не справился, а, собственно говоря, футлярная жизнь. Это же защитный стиль поведения.
Конечно.
Это популярнейший книги сейчас пишут насчет защитного стиля поведения.
Я вам скажу более крамольную мысль, что каждый творческий человек – это все-таки человек в футляре. Потому что иначе он просто не может существовать, иначе он не может что-то создавать. То есть это внешняя сторона, да, что человек общается, но чтобы что-то создать, он должен уйти.
Нужно сначала закрыться,
чтобы потом уже... свое.
Конечно. Не, ну простите, мне кажется, что там другой образ футлярности. Вот если взять просто слова этого Ивана Ивановича, он говорит, это... Разве вот наши ненужные бумаги, пустое времяпровождение, то, что мы говорим и слушаем разный вздор, жизнь среди бездельников, сутяк, разве это не жизнь в футляре, он говорит? Он совсем не говорит о той ситуации, когда творческому человеку нужно уйти там в какое-то уединение.
Нет, это мы уже перешли в сегодняшний день.
И второй момент. Вот на мой взгляд, опасно все-таки просто брать вот психологический подход и анализировать художественное произведение. На мой взгляд, неадекватно. Ну, чуть-чуть можно, да, но вот полностью вот так вот разобрать.
Нет, мы сейчас говорим уже об одном типе анализа, да, когда пьеса превратилась, по мотивам пьесы создана, по мотивам пьесы, прямо по Фрейду нас оговорки.
Поскольку Станиславский говорил, что 75% того, что происходит на репетиции, спектакль не попадает, я предполагаю, что спектакль вообще четвертый вариант.
Наверное.
А вы на репетициях были?
Расскажите про спектакль немножко.
Вы знаете, да, спектакль, мне кажется, получился... Потому что актеры, которые играли, действительно как-то очень глубоко почувствовали свои роли, и им было очень интересно, это было видно, потому что они тоже чего-то не понимали, что-то искали. И вот такой очень живой получился процесс. А вы знаете, вот я хочу сказать еще одну вещь, которая для меня очень важна, и нам была очень важна, вместе с Михаилом Алексеевичем.
Режиссером.
С режиссером, с Визговым, да. Дело в том, что кто рассказывает о Беликове, да? Это же не Чехов рассказывает, а рассказывает Буркин.
Ну, там рассказ в рассказе.
Рассказ в рассказе. И это очень важный момент. То есть Буркин, товарищ Беликова по гимназии, как он говорит, да? Вот представьте эту ситуацию, что человек, ну, можно сказать, самый близкий его товарищ, да? Они живут рядом, соседи напротив. Беликов чуть ли не каждый день к нему ходит. Когда у него случается любовь и вот эта его драма, он идет к Буркину, ему рассказывает это все очень подробно, потому что Буркин очень подробно эту историю пересказывает, да? И он так негативно о нем говорит. Это же говорит очень много об этом человеке, о Буркине, да? Вот он начинает... почему он так негативно говорит? Вот такое ощущение, что его как будто бы немножко мучает совесть. Но это мое, конечно, предположение. Вот они сидят, охота, луна, прекрасно, все. И вот он начинает говорить вдруг о Беликове. Там Мавра проходит, да. И он начинает говорить про Беликова с какой-то болью. Да.
Что-то есть вот человек, такое, да, и рассказ, когда читаешь, тоже
так вот кажется. А вот человек такой, Беликов, вот умер, мой товарищ, да, и вот он с такой болью начинает о нем говорить. Думаешь, странно как-то, да. А кто такой, спрашивает Иван Иванович. И он говорит так, как будто бы он не товарищ. А вот он ходит в калошах там, да, с зонтом, начинает вот о внешнем говорить.
Из какого-то мира у него нет самим
если
собой,
бы,
да.
Я о ком-то говорила, да, вот у него там платье старое. Ну, как-то это говорит о человеке, который говорит, да, больше. И вот понимаешь, что это тоже не случайно Чехов так сделал, да, сквозь призму кого-то все эти истории он дал. То есть вот это очень дает большую свободу для вот как раз для того, чтобы что-то решить, что-то объяснить.
Мне кажется, для Чехова это больная тема, вот эта пошлость жизни, да, вот
конечно,
это бесчувствие людей. И он через все это показывает.
Конечно,
это...
бесчувствие людей, да. И то, что вот говорит психолог, травма детства, но вот если еще всмотреться в рассказ, может быть, там даже травма не детства, а вот какой-то несчастной любви. Потому что все, что потом произошло, это его трагедия, это его влюбленность, которая закончилась вот такой трагедией, да, что он 40 лет не был женат. Спрашивают, а почему Беликов не женат? Странно. Вот что-то там было такое, да, что вот он... И вот он открылся, а вот эта футлярная жизнь, о которой вы, Маш, говорите, да, и как бы задавила вот этот такой росточек, да, вот
ну да, то есть трагизм в этом есть, несомненно.
Я с самого начала сказала, что он в юности был влюблен в Мавру.
Друзья, мы говорим о человеке в футляре. Если у вас есть какие-то соображения вообще о том, насколько нам сегодня этот образ важен, что он нам сегодня говорит. Вот Ольга рассказала, что актеры как-то прониклись, им было интересно. Значит, ну, как все гениально, а Чехов, на мой взгляд, гениален, это все живет в веках, и поэтому что-то нам сегодня тоже это говорит, что-то новое. Если есть какие-то соображения, то, пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. И напомним сейчас телефон, и через минутку продолжим.
Треугольник. Творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Друзья, продолжаем нашу беседу с Ольгой Клюкиной, писателем и драматургом. Ольге состоялась в Калужском ТЮЗе премьера пьесы по чеховскому рассказу Беликов. Извините, я уже запуталась. «Человек в футляре». А пьеса называется «Беликов. Реабилитация». И вот мы пытаемся понять, это вообще реабилитация или это просто переосмысление образа. И, ну, вот очень интересно, но... Вот у меня все-таки вот этот вопрос еще не до конца не отвечен. Вот зачем? Зачем? Почему именно Беликов сегодня? Почему именно он всплыл? То есть что это нам сегодня говорит? Как это с нашей жизнью именно связано?
Вы знаете, мне кажется, это очень связано с нашей жизнью. Я как-то вот читала в одной школе, было обсуждение Беликова, да, вот этого рассказа Беликова. И там тоже был вопрос. Ну, ребята, ну вот а сейчас вот Беликов... Может быть, говорят, да вот, конечно, сидят, я знаю таких людей, которые с утра до вечера сидят в чатах, которые просто в социальных сетях вообще не выглядывают на улицу. То есть вот
они, футлярная, пожалуй. А футлярная жизнь, это что такое сегодня, если?
Футлярная жизнь, наверное, она, конечно, изменилась. Может быть, она сейчас не так агрессивна, как тогда. Вот у Чехова какие-то свои... Может быть, это суета жизни какая-то.
Стереотипы, может быть, какие-то.
Может быть, это стереотипы, да. Которые действуют, да, и если человек не такой, как все, начинают его как-то пытаться, да, сравнять, да, сделать похожим. Может быть, вот это.
Ну, вот это, да, ведь, например, реклама, масс-медиа диктует,
конечно,
довольно жесткий стереотип,
конечно,
нам, да? Что,
конечно,
значит успешный, что неуспешный. И вот, по идее, тогда жизнь по этим стереотипам, а не жизнь, вот... так сказать, в выявлении своего собственного призвания пути, это и будет вот этой футлярной, конечно, жизнью, да?
Девушки, ну давайте не будем забывать, что Беликова все боялись, да? То есть мы сейчас говорим о каком-то человеке, который перед компьютером сидит. А Беликова все боялись.
Ну, потому
а почему
что
они боялись?
Мы говорим сегодня.
Да, и вот актуальность вот этого страха. Беликова все боялись, потому что он был воплощением их страхов. Священники боялись, что узнают, что они играют в карты и... потребляют скоромное в пост. Не Беликов там был. То есть он стал как бы вот таким вот образом, да, как тотемным таким столбом, да, только столбом страха. И сейчас в нашем обществе происходит же ведь то же самое. И я думаю, что в любом обществе, на любом этапе происходит то же самое. Что-то начинает для всего общества или для какой-то части общества служить воплощением страхов.
А вы, кажется, выбирается какой-то... Аня, вы думаете, лучше, если бы священники не боялись?
Нет, это хорошо, что они боялись. Я совершенно не против, что они боялись.
Вот мне кажется, слово вот «страх» здесь как бы не совсем. Ну да, боялись. Но вот
боялись.
Я все-таки пытаюсь сказать, что...
Что, ну, что это страх такой, который граничит с совестью, да?
Да,
страх.
Да. Это
тоже страх.
Ну, страх.
Помните, апостол Павел говорит, спасать, да, хотя бы страхом. Да, да?
Все-таки но это особый... правильный страх. Правильный,
это,
страх.
Да, правильный, да. Это особый страх.
Да,
мне,
да,
кажется...
Ну, как страх Божий, да? Это,
конечно,
же страх,
каждому...
и страх,
конечно,
совершенно нормальный. Да?
А вот у вас он мне так запомнилось, он где-то... Только я уже не помню, в каком варианте пьесы. Он говорит, что, по-моему, когда говорит с этой Варечкой, говорит, ведь... нам даны правила, как жить. И Сенеку приводит там. И говорит, что настоящее не может существовать без прошлого. Вот здесь, мне кажется, вы уже просто в него вкладываете что-то свое, но замечательное совершенно свое, потому что он как бы отсылает вот к каким-то истокам, они не названы, но отсылает, да, к каким-то чистым истокам, скажем так.
Да, вы знаете, мы решили такой ход в спектакле устроить, что вот да, он всех немножко учит, да, немножко назидает. Конечно, он этим бывает кому-то очень неприятен, кому-то так слегка неприятен, ну, как в жизни у нас по-разному. Но назидает он античными такими афоризмами, потому что он весь проникнут античностью. Да,
учитель греческого.
Учитель греческого, латыни. Поэтому у него в портфеле такие записочки.
И мы сейчас только что тащили в перерыв записочки тоже,
он, да, все время что-то пишет. И на разные случаи жизни дает. Это тоже раздражает, потому что, ну, вот люди живут, веселятся, как хотят. Вот он им это, да, надо жить по совести, нужно помнить, нужно то. Ну, что хорошего? Вот.
То есть такое все-таки ходячая совесть получается?
Да, вот немножко...
Особенно в пьесе, да?
Да, да, ходячая... Ну, это, конечно, неприятно. И в конце концов, так как все-таки большинство... побеждает. Вот они все объединяются в этот момент, в этот острый момент, да, когда Беликов влюблен, раним, беззащитен, и делают так, что вот все, можно сказать, сживают его со света. Да, вот, кстати, насчет записочек.
Записочек, да.
Я тут принесла если тоже было, записочки. Да. Записочки, правда, они немножко другие. Это афоризмы из Чехова. Их можно по-разному воспринимать, как напутствие, как наставление, как вопрос, все что угодно. И вот вы так вынули тоже по записочке. Может быть, вы посмотрите?
Ну, Ольга, давайте с какими-то афоризмами, может, вы сначала нас познакомите?
То, что мы вытащили, вот, например, я вытащила, то же самое было в пьесе, мне посчастливилось эту пьесу увидеть, потрясающая сценография, костюмы, свет, то есть вот... И как раз Беликов в «Луче», он все время ходил и вот эти записочки раздавал. Мне попалась записочка из рассказа Чехова «Скучная история». Очень интересно, чудесно сказано. Какие мы, видимо, какие мысли мы высказываем, что мы пишем, да, что мы говорим. Это может быть умно, благородно, но не талантливо. Талантливо, благородно, но не умно. И, наконец, талантливо, умно, но не благородно.
Да, это очень чеховское.
А у вас это думаешь? Это очень по-чеховски. Но у меня как-то очень, ну, скажем так, и не очень поняла. Ни в контексте непонятно, потому что...
А может быть тогда другое?
Здесь речь идет о разных языках. Я говорю на всех языках, кроме иностранных. Когда за границей я говорю по-немецки или по-французски, то кондуктора обыкновенно смеются. Это не в контексте немножко непонятно.
Ну, это как Ленин тоже, когда за границей говорил на иностранных языках.
Ну, давайте же еще поговорим все-таки о спектакле. Аня, вы же видели спектакль. Какое у вас впечатление? Это,
во-первых, меня поразило то, что практически ползала, наверное, да, были ребята молодые. То есть, видимо, это школьники, я не знаю, даже школьники, не школьники, студенты.
Наверное, колледж какой-то, или старшеклассники.
Или колледж, ну, в общем, старшеклассники. И с нашего места, вот, где мы сидели, очень хорошо было их всех тоже видно. И я думала, ну вот пьеса, да, и, во-первых, нестандартный взгляд на чеховскую историю. А потом вдруг отсыл идет к Древней Греции, какие-то цитаты там неизвестного какого-то там философа, там непонятно кого. Но они сидели не шелохнувшись. Они сидели совершенно не шелохнувшись всю пьесу, буквально с открытыми ртами. Пьеса поставлена красивейше. То есть я просто не могла оторвать взгляд от сцены. Что удивительно, Беликова играл очень молодой человек. Я понимала, как ему было трудно. И я прям тоже вертелась буквально вместе с ним, потому что ну, вот ощущала я, вот как ему трудно быть человеком в футляре. Да? И вот я так с ним как-то жилась и вот переживала там за него. Как это во время хоккея болеешь. Да?
Да,
вот
да.
У меня такой хоккей такой был. Я болела за человека в футляре. Но он, ему лет 25, наверное, я не знаю, сколько.
Да,
20, потому что это этюз все-таки достаточно много молодых людей там играет. Но он был вот в классическом костюме Беликова, да, вот все как описывается Чехов. И потом, когда он умирает, совершенно потрясающий режиссерский ход был, когда он умирает, и вот заходит, выходит на сцену в брюках, в белой рубахе. Вот этот молодой человек, который играл Беликова, он несет в руке свою шинель,
очки,
да, картуз свой, большой сундук. Он бросает это все в большой сундук. И в этот момент, почему этот момент был очень ярким и очень классным, потому что тут он уже понимал, он дал себе разрешение почувствовать себя самим собой, да, вот, вот как он напрягался, да, весь спектакль, и вдруг он почувствовал себя самим собой, и у него такое радостное, молодое лицо, вот эти вот
светлые. То есть какое-то освобождение,
светлые,
да, в конце?
Да, то есть это освобождение даже не потому, что он его играл, а потому что это вот такая счастливая совершенно случайность, он его чувствовал в тот момент. И вот он молодой такой, красивый, с этими светлыми кудрями, он заходит в шкаф и закрывает его за собой, совершенно радостный.
Ну, это очень интересный вообще образ, очень,
да,
интересный.
Да, это было так красиво.
О том,
было...
что когда человек свой футляр сбрасывает, да, и когда становится, да, самим собой.
И вот здесь вот еще был огромный плюс тот, что актеру эту роль давалась очень трудно.
Может быть, он такой гениальный актер, может, он так показывал. Может быть.
Предположим, да, да. Может быть, он был гениальным актером. Я думаю, что он еще станет гениальным актером.
Нет, но есть гениальный актер, я хотела,
да,
сказать. Да.
Но мне кажется, здесь одно наложилось на другое, и получился потрясающий, совершенно потрясающий эффект.
Ну вот как раз это и именно по рассказу Чехова, да, где говорится, да, хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинарии. Угу. И теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец-то освободился. Да? Вот, то есть это действительно...
Да. Но вот эта вот радость, она была просто настолько вот показана прекрасно в силу стечения каких-то обстоятельств или гениальности актера, но это было просто потрясающе.
Ольга, а какой у вас вообще опыт, какие впечатления от сотрудничества с театром? Вот, ну, у вас первый раз в жизни такое, что как,
да,
бы ваше произведение воплощается на сцене?
Конечно, я ведь все-таки, да, все время пишу прозу и сижу как Беликов,
ну, да,
одна,
сам по себе,
в своем футляре,
там, да,
вот что-то все время с книгами в библиотеке, и, конечно, а тут вдруг ты смотришь, как то, что ты написал,
и герой оживает,
звучит,
да,
в других каких-то устах, и, конечно, это, ну, просто замечательный опыт, потому что где-то ты понимаешь, ну, так нельзя было написать что-то. То есть вот эти перемены, которые мне давались даже с радостью, потому что я видела, как что-то вот оживает, меняется. Это, конечно, удивительный опыт. Я очень благодарна Михаилу Алексеевичу Визгову, главному режиссеру Калужского ТЮЗа, что такая возможность появилась.
Оль, а вот было ли что-то... то есть вы написали пьесу, была работа, пьеса была поставлена, потом вы, когда ее смотрели, было ли что-то, может быть, что вас удивило? Может быть, вы сами себя в чем-то удивили в этой пьесе, когда ее увидели? Не было никакого такого?
Даже
вот...
не знаю. Ну, да, может быть, и было, потому что некоторые моменты получились смешными. Более даже смешными, чем я это умею делать, как я думала. Вот. И вдруг некоторые моменты, ну, настолько они кажутся вот, ну, просто забавными. Я видела, как в зале люди смеются, реагируют очень живо. А вот, да, и вот у меня очень нравится...
То есть вы открыли в себе юмориста.
Да, я оказалась, что Антон Павлович, он просто всех заражает, потому что его вот это, да, сущность его прозы, вообще его творчество такое, где и трагедия, и юмор, все так тесно сплетено, конечно, это не могло не повлиять. Мне в пьесе, вот лично мне, очень как-то глубоко трогает сцена знакомства с Варенькой, когда Беликов, вот их диалог с Варенькой, когда они говорят про эти тыквы, кабачки, про древнегреческий язык, который похож на малороссийский, и он так удивляется, это я, что кабаки... Ну что, кабачки? А как же кабаки? Это не какой-то такой, а как же у вас кабаки зовутся? И вот вдруг появляется впервые в нем такая теплота. И,
живое что-то,
очень,
да?
Да, и в спектакле это очень хорошо сделаны эти акценты, потому что если это, ну, читать текст, может быть, их не видно. Вот в этом моменте появляется что-то такое теплое, такое беззащитное. И другой момент, когда у них такой тоже еще более глубокий разговор, тоже уже ближе к любовному, и когда он снимает вот эти очки, и потом все-таки опять их надевает торопливо. Mm-hmm. Вот просто то, что видно, это как бы без слов. Это, конечно, язык театра дает огромные возможности. Огромные.
Замечательно. Друзья, у нас в гостях сегодня Ольга Клюкина, писатель и драматург, и мы обсуждаем ее пьесу «Беликов. Реабилитация» и отчасти тоже постановку пьесы на сцене Калужского ТЮЗа. И продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот, как мы выяснили, человек в футляре очень важный и для нас сегодня тоже образ, как мы выяснили, что и жизнь может быть футлярной, и самому можно стать человеком в футляре.
Но, наверное, вот этот опыт, да, Ольгин опыт переосмысления Беликова, он нам подсказывает еще такую вещь, что, да, сейчас люди читают меньше, к сожалению. Но когда мы читаем, мы тоже должны и имеем право давать себе свободу переосмыслить героя. Это же ведь тоже очень интересно, когда есть герой, есть хрестоматийный его образ. Вот все говорят, что вот все критики говорят, что это так и так и так. Но, в принципе-то, каждый человек, который читает хоть классику, хоть современную литературу, он волен интерпретировать героя. И я думаю, что реабилитация Беликова, это была, она произошла за счет расширения одного из качеств Беликова. То есть акцентирование внимания на вот одном из качеств Беликова.
Да, ну и я бы добавила то, что самый прекрасный тоже способ, самый легкий и вдохновляющий – это сходить на постановку, потому что это дает толчок твоей
съездить
фантазии.
Съездить в Калугу, какой прекрасный
город. В
Калугу,
нет, и вообще, если мы говорим о переосмыслении вот, да, классики, то иногда, может быть, самому, сидя дома на диване, как-то трудно, да, вот, может, отдельные люди могут. А театр вот в силу своей визуализации, в силу того, что вот все обретает плоть и кровь, действительно дает огромный импульс для этого.
Или наоборот, взять и перечитать пьесы Шекспира или вы того, знаете, же Чехова. У тебя в голове уже постановка пойдет.
Ну, да, у кого пойдет, у кого не пойдет.
Я хочу сказать, что все-таки Беликову особенно как-то не повезло вот из рассказов Чехова, потому что когда он написал этот рассказ очень понравился народовольческой критике того времени, конца 80-х. И вот они-то это увидели. Вот Беликов, оплот царизма, такого мрачного.
Консерватизма,
вот этот образ
такого,
консерватизма,
да.
Как раз это вот были очень такие в то время социальные вот эти проблемы, и вот они просто схватили этого Беликова, и несколько было таких статей.
Это тоже интерпретация,
конечно,
была, да, своего рода,
была,
в свою,
конечно,
пользу, как бы, да, такая,
да. И потом Ленин цитировал Беликова, вот этот рассказ, 22 раза в своих статьях. Именно как мракобес, вот, когда он взял революцию. И, естественно, и советская критика 20-х, 30-х, это можно представить какой-то прогресс, да, если Ленин 20 раз, то там уже 200 раз, 2000 раз, и все это шло, такая волна, и...
Я сейчас и плакать дошло, начну. Еще месяц назад я вообще даже о Беликове думать не думала. И не любила его. Да. А теперь прям вот плакать хочется. Вспоминаю этого молодого Беликова, который заперся в шкафу.
И что интересно, эта волна дошла до,
конечно,
советских времен.
Конечно.
И в школе же его тоже так. Я не знаю, как сейчас, но вот когда мы учились,
но
так
был вот этот фильм. Он очень мощный, очень интересный фильм 1939 года, черно-белый.
1939 года.
Да, а мне кажется, мы должны смотреть фильмы этой эпохи. Прекрасные фильмы снимали.
Вы пойдите сейчас 20-летнему человеку, скажите, посмотреть фильм 1939 года, какая будет реакция.
Все эти фильмы в иностранных хрестоматиях по мировой, их изучают. Эти фильмы изучают в Западном учебных заведениях. Поэтому это, я думаю, что эти фильмы стоит смотреть. Это прекрасно, прекрасная
постановка. Ну, стоит. Я просто иронизирую, потому что знаю реакцию.
Ну, у меня ребенок смотрел, например, в 20 лет, и ничего.
Я не над вами иронизирую, над реакцией немножко, да.
Нет, я думаю, что будут же Чарли Чаплина смотреть, правильно?
Ну да.
Ну, а почему Беликова
не посмотреть? Почему бы не поехать в Калугу тогда?
Да, я думаю, что почему бы не поехать в Калугу? Это же чудесный город, и просто это нужно видеть эту постановку, эту сцену, цвета. Я вообще люблю очень цвета для меня.
А что там такое с цветом особенно? Аня сказала, так потрясающе. Что там такое? Интересно, расскажите.
Ну, даже я не знаю.
Нет, показывать не надо, потому что не услышат
слушатели. Нет, это
слушатели.
Я смотрю, да, пока да, вы да, разговариваете, я тут картинки смотрю.
Какое-то она сказала
ну, наверное, вот это ощущение лунной ночи, потому что рассказ ночи, происходит лунной ночью, да. И вот это немножко такая ночь, луна. И потом вот эти картины, когда разговаривает Иван Иванович Буркин. И вдруг раз как бы картинка так проясняется, и происходит какая-то сценка, связанные вот с Беликовым, как бы прорывается сквозь вот этот диалог. Потом опять, может быть, вот это Аня
может
особенно
быть,
впечатлило.
Да, да,
нет,
да,
вы
да,
знаете,
да.
Меня впечатлило еще плюс то, я думаю, ну, может быть, кто-то не обратит внимания, очень тонко выверенная цветовая гамма. То есть вот все вот не было лишних цветов.
Чего-то крикливого такого, да?
Да? То есть все было, вот цвета совершенно гармоничны были в сценографии, то есть на сцене везде.
Ну, тогда надо художника назвать. У нас вот, режиссер уже прозвучало.
Прямо вот совершенно
хорошо,
меня цветовое решение спектакля меня просто потрясло. Мне
и
очень понравилось.
И спектакль идет уже фактически
с ноября.
Ноябрь-декабрь. Почти полгода уже идет, да?
Ну,
чуть-чуть.
Поменьше.
Да, поменьше. Ну, да. А есть у вас какие-то непосредственные контакты вот со слушателями, хотел сказать, со зрителями? Какие-то отзывы? Вот вообще, как люди реагируют? Ну, вот Аня сказала, что да, подростки слушают. Ну, в 16 лет, да, подростки любят сложные вещи. Я не знаю, я помню, в 16 лет пошла в театральную студию учиться, и мне очень нравились всякие философские такие вещи. А вот...
Люди постарше
что говорят, да, интересно.
Ну, отзывы, конечно, разные, но в основном отзывы положительные. Да, и постарше тоже как-то хорошо очень отзываются. Вы знаете, мне вот понравился отзыв именно все-таки из... Случайно я нашла совершенно незнакомой девушки из соцсетей. Да. Где она как раз побывала на этом спектакле, и для нее это было... Именно через этот спектакль она открыла «Калужский тюз» для себя. Она считала, что этот театр вообще не стоит ее внимания.
А в
она
все
время
два
ездила,
театра.
Да, есть драмтеатр, ну, тюз, да. Она все время ездила в Москву и так далее. И вот она пишет, что это мнение поменялось благодаря вот этому спектаклю. Вот им верю. Никакого пафоса, самолюбования, неуместных шуточек, только театр. То есть она это пишет для себя, для своей группы каких-то девушек тоже,
ну, это вот как студенты, раз
да.
Отзыв, да,
и вот поэтому, вот увидев это, вот этот отзыв, мне показалось, что значит все-таки что-то вот мы сумели такое, да.
Оля, а вот вы написали пьесу первую, пьеса была поставлена, и вот теперь, когда вы идете в театр смотреть что-то не свое, чужое, вы как-то уже по-другому смотрите вот на театральное действие?
Да, конечно,
да?
По-другому.
А что изменилось в вашем взгляде?
Вот я вижу, когда очень длинно говорят.
Стали видеть, да? Раньше не обращали
внимания. Критик включился.
Да, раньше я это слушала как-то так, ну, иногда задрёмывая, иногда как-то так. Вот. А теперь я понимаю, что да, все-таки видно, где теряется вот эта динамика восприятия, и я понимаю, что это... Что это прокол все-таки, наверное,
ну, да,
драматург.
Стали как режиссер смотреть, как
да,
драматург.
А еще что-то.
Со стороны.
То есть вы начали разделять теперь как-то драматурга и режиссера, текст и режиссуру?
Ну, не буду лукавить. Наверное, пока еще нет. Еще нет. Может быть, где-нибудь третий, четвертый, пятый пьеса.
Так, а планы-то у нас есть?
Конечно, конечно.
То есть мы будем продолжать писать. То есть вы будете продолжать писать, а мы будем продолжать смотреть.
Ну, я на это надеюсь.
Ну, планы обычно не открывают.
Конечно,
да, поэтому оставим. Так, но все-таки давайте мы вернемся к этой замечательной истории, когда вы рванули к Банионису, и чем это все закончилось.
Да, вот... Маша, вам досталась такой интересный, такая записочка, которая вам была непонятна.
Про языки,
а прочитайте еще раз. Я понимаю, что ничего не бывает случайно.
Антон Павлович Чехов из писем. Ведь я говорю на всех языках, кроме иностранных. Когда за границей я говорю по-немецки или по-французски, то кондуктора обыкновенно смеются.
Вот. Я хочу сказать, что эта записочка вам попала не случайно, потому что она абсолютно
сакраментальная.
Сакраментальная записочка. Именно с этой историей про Банионисы. То есть я приехала в этот театр, в литовский городок, название которого я не помню.
Поневежес, наверное?
Нет.
А еще дальше?
Это Поневежеский театр уехал в какой-то городок. Да. Это было в здании какого-то большого клуба. Я пришла, выяснилось, что режиссера Мельтиниса нет и, может быть, и не будет. Там была такая женщина в кассе, которая очень участливо отнеслась. Видимо, у меня было безумное лицо, глаза горели нечеловеческим блеском. Я была с дороги вся мятая. Вот. И она говорит, ну, может быть, вам тут актеры есть, может быть, вам актеры могут помочь. Я так, ну, может быть. А кто? Ну, вот я не знаю, как их, но вот точно есть Банионис. И я говорю, а, зовите Банионис.
А вы не знали тогда?
Конечно.
Баниониса, да?
Нет, я знала Баниониса.
Он уже был известный тогда, да.
Нет, Баниониса я знала, но мне-то нужен был режиссер.
Ну да, да, Банионис, какой там Банионис.
Подать сюда Ляпкина, Тяпкина.
И вот я сижу в холле, жду, и подходит Банионис. Вы знаете, у меня есть коротенький рассказик, я прочитаю. Дело в том, что он в виде пьески написан. Коротенькой истории. Банионис, помолчав, вы говорите по-литовски? Я удивленно. Нет, а зачем? Банионис участливо. Дело в том, что в нашем театре спектакли идут на литовском языке, и все в театре говорят по-литовски. Вы не будете нас понимать. Я недоверчиво. Как это все? И Мельтинис тоже? Банионис. Конечно, я сурова. И все его помощники? Банионис, все. И костюмеры, и актеры. Если вы хотите работать в наш театр, сначала нужно выучить литовский язык. Я. Не может быть. Но вот вы же сейчас говорите со мной по-русски. Банионис с мягкой извиняющейся улыбкой. Я говорю, но не очень. И понимаю, не всегда хорошо. Я сейчас вас не все понимал. Я с легким вызовом. Вот уж ни за что не поверю. В кино вы нормально говорите на русском языке. Я же видела Солярис. Банионис доверительно. Я никогда в кино не говорю по-русски. Все фильмы со мной дублируют. В кино вы не можете даже слышать мой голос. Вот тяна. Банионис, извините, пожалуйста, мне сейчас надо репетировать. Уходит занавес.
Занавес.
Совершенно понятно, истерический эфир. То мы плачем по Беликову, то мы смеемся по Банионису.
Ну, вообще, конечно, вот беда СССР, да, это вот беда СССР, что мы думали, что все должны говорить по-русски. Я вот это почувствовала,
конечно.
Да. И что мы не думали, что это совершенно другая культура Литва, совершенно другой язык.
Конечно. Ну, это была политика такая, то есть
да.
Это...
Ну, а наша беда, что мы не можем говорить на иностранных языках все, как вашей записочке.
Да, у нас как-то все закольцевалось.
Да, да.
Все оказалось не случайно. Ну что ж, мы вот, можно сказать, уже подводим итоги. Осталось у нас пара минут. И, Ольга, ну пожелайте что-нибудь людям, которые, может быть, собираются в театр. Не обязательно ваш спектакль вообще.
Я желаю быть открытым вот всему новому. Потому что, ну я не знаю, мне кажется... В каждом человеке есть какая-то доза, доля Беликова. Ну вот во мне, например, уж точно есть.
Во всех есть, да.
Во всех есть, да. И просто кому-то удается это преодолеть, быть сильным, да, сопротивляться. И вот, а кому-то нет. Вот я желаю себе это, может быть, воспитывать, какую-то открытость, да, такую немножко сопротивляемость вот этой футлярной жизни. Я желаю это всем.
Быть более ранимыми?
Нет. Быть более открытым, стойким.
Это
быть
разное,
более открытым,
да,
и более стойким.
Вот и
быть.
Я, правда, про театр спросила,
да.
Но и к тому, что
конечно.
Ты видишь в искусстве, слышишь
конечно,
в искусстве.
Конечно, конечно. Я это
вообще,
имела в виду.
И к жизни вообще, да. Ну, большое спасибо. Я надеюсь, что мы еще посмотрим что-нибудь ваше произведение на сцене. Вот.
И почитаем.
И почитаем, да, обязательно. Ну, и желаем вам больших успехов и новых открытий. Вот. И в этом удивительном творчестве, мне кажется, это совершенно потрясающе, когда ты можешь... Чехова как бы перевести вот на современный такой взгляд какой-то, да, и увидеть это на сцене, дать людям это посмотреть. Мне кажется, это потрясающий дар, и вот замечательно, что он у вас есть. Спасибо за интересный разговор, и мы сегодня прощаемся. У нас в гостях была писатель и драматург Ольга Клюкина.
До свидания.
До свидания. Спасибо вам большое.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».